Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях начальник Александра Невской лавры, руководитель Святодуховского духовного центра Александра Невской лавры, игумен Филарет Пряшников. Здравствуйте, отец Филарет.
Добрый день, Георгий Борисович.
Дорогой отец Филарет, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Божье благословение пускай пребывает на каждом из нас.
Дорогие наши телезрители, для того, чтобы связаться с нами, вы можете позвонить к нам по телефону. Код города 812, телефон 677-62-44. И вы можете задавать вопросы на тему, которую мы сегодня обсуждаем. Тема такая. Зачем нам нужно строить храмы? Казалось бы, очевидная тема, но вместе с этим очень много интересного и нужного мы вместе с вами можем обсудить в сегодняшней передаче. Мы будем рады вашим звонкам. Дорогой отец Филарет, ну, казалось бы, очевидно, зачем нам строить храмы? Да, нужно, конечно, необходимо. И это очевидно для каждого православного человека, но мы слышим иногда упреки в сторону церкви о том, что зачем тратить деньги на строительство новых церквей, новых храмов, которые можно, эти деньги можно было бы потратить на социальное, благотворительное служение, на детей, на помощь больным, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, казалось бы, многие реагируют на это довольно резко, потому что часто мы слышим эти упреки. И все-таки, почему нам необходимо строительство храмов?
Ну, мы с вами, когда посмотрим Священное Писание, там встречаем такие слова, что Бог живет в нерукотворенных храмах. Да? Но все-таки храм воспринимается нами как место собрания верующих людей, как особое присутствие неба на земле. Слово «церковь» переводится как «собрание». Поэтому здесь мы с вами должны понимать, что так как и мы состоим из тела, из души, так и, наверное, наш окружающий мир состоит как из материального, так и из духовного. Существует, ну, такое понятие, ведь зачем строить храмы, зачем золотить купола, хотя купола далеко не золотые, это определенный сплав металла, который имитирует, наверное, сияние на солнце, да, и давайте подойдем, наверное, к этой проблеме с такого понимания, а зачем строить школы? Ну, зачем строить школы? Пускай дети веселятся, так сказать, достигают какого-то возраста, идут работать на фабрике, заводы или какие-то предприятия. А зачем труд педагога? Ведь его, в принципе, не видно. То есть есть материальная составляющая. Зачем сеять поля, когда можно ту же пшеницу собрать, испечь и раздать нищим тот же хлеб? А зачем мы выводим на поля те же ту же технику, но давайте отдайте в больницы. То есть здесь, наверное, есть определенная цель. Для чего мы делаем это? Для того, чтобы посеянное или сделанное нами, может быть, не в том направлении, как это хочется, приносило определенные плоды. Да, есть материальная сторона нашей жизни. И, конечно, заботиться о бедных, обездоленных, болящих. Не должна в целом церковь, а все-таки это государственная забота о людях, о гражданах. Церковь заботится совершенно об ином, потому что церковь является форпостом неба на земле. И, конечно, когда строитель строит школу, он делает возможным, чтобы дети наши ходили, получали образование, становились личностями с большой буквы. Когда тот же строитель строит храм, он делает то же самое, только, наверное, во многом больше, чтобы люди, приходящие в храм, преображали себя и через это преображали окружающий мир. Потому что поэтому церковь – это собрание людей, желающих, наверное, достичь гармонии не только с самим собой, но и с окружающим миром. А это основная цель верующего человека – достичь Бога и тем самым, очистив свой внутренний мир, стать, наверное, преображателем, да, стараться преобразить то, что окружает вокруг тебя. Поэтому строить храмы необходимо, Много ли их, это мало, не знаю, но если мы с вами посмотрим на ту, наверное, политику, которая сегодня, градостроительная политика, да, строит огромные жилищные комплексы, в которых, я не говорю о церквях, я говорю, не предусмотрены ни школы, ни детские сады и прочее, прочее. Людям, ну, извините, машину поставить иногда негде. И мы это видим, отъедьте немножечко с центра Санкт-Петербурга в определенные, я думаю, что это везде есть такие проблемы. Поэтому, наверное, забота о людях – это прежде всего, чтобы было возможным каждому человеку в доступной форме прийти в храм. Ведь в наших храмах на большие службы часто набивается очень много людей. И жарко, и толкотня, и все прочее. Вот поэтому здесь надо, наверное, заботиться о людях прежде всего.
Я понял. Сегодня, промыслом Божьим, я был на освящении храма, которому исполнилось 125 лет. Это храм апостола Петра в поселке Лахта. То есть, ну, вернее, не поселок, это место Петербурга, Лахта. И вот там был освящен, вновь освящен храм. Но когда я посмотрел историю храма, я вдруг увидел, что храм очень старый, деревянный, удивительным образом переживший блокаду, не разобранный на бревнышки для того, чтобы отапливать дома. Храм закрытый с 1938 года, 81 год там не было литургии. И вот первая литургия, и я был удивлен следующему. Храм, в котором не было литургии, он был наполнен людьми до отказа. Причем это поселок, в котором нет людей, ну, в смысле, там нет больших домов и так далее. Второй пример. В новостройках есть один храм, который построили, ну, просто вот в таком большом-большом районе, маленький храм. Там не протолкнуться не только на воскресных литургиях, на литургиях будних нет места вообще, нет возможности. И вот у меня вопрос такой. Мы помним время, когда в храмах было 2-3 человека. Сейчас очень много людей. Почему такое происходит? Это что, кризис? Кризис духовный, кризис финансовый? Почему люди так приходят в церковь сейчас?
Вот у нашего русского народа есть очень хорошая пословица. «Не плюй в колодец, потому что придется потом напиться». Вот так же и здесь. Наверное, существует ряд людей, которые так или иначе в силу воспитания, мировоззрения и всего прочего, наверное, негативно смотрят на церковь. И мы это видим и в комментариях, часто и в статьях, и во всем остальном. Тем более сегодня медийная сторона, она настолько значит, раскрыта, что человек не может утаиться, укрыться от чего-то. Я думаю, что храмы сегодня, они выполняют ведь тоже огромную социальную роль. Мало того, что это место общения с Богом, это прежде всего общение христиан друг с другом. Ведь люди в храмах учатся вести себя определенным образом, слушая проповеди, внимая поучениям, вообще погружаясь в эту атмосферу богослужения, где каждое слово – это слово назидания, это мудрость, которая сохраняется веками. Люди в храмах учатся доверять друг другу. И этому же есть примеры. Более того, храм – это место, где люди объединяются для служения своим ближним. Это те проекты социальные, которые церковь сегодня реализует. И для одиноких женщин, которые остались в трудных ситуациях, да, открывают определенные дома под эгидой храма. Вот. И прочее, прочее. То есть, если человек видит это просто как такую архитектурную доминанту над районом, он глубоко ошибается. Если ему мешает звон колоколов, ну, не знаю, а кому мешает звон сигнализации во дворе, там, я не знаю, мчащиеся по трассе автомобили, все прочее. То есть здесь кому-то солнце не нравится, кому-то дождь неприятен. Поэтому, ну, я еще раз хочу сказать, храм выполняет огромную роль для людей, приходящих туда.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. Это Дмитрий, Ленинградская область. Батюшка, у меня такой вопрос по поводу строительства деревенских храмов. Часто бывает так, что храмы, приход очень маленький, и храмы не могут, к сожалению, вот, содержать себя. И вот нету ли такой программы, чтобы такому вот деревенскому Иерусалимскому храму помощь шла от какого-нибудь кафедрального, от большого храма, чтобы легче было, вот не было материального вот этого вот недостатка, это первый вопрос. И хотел сказать, батюшка, что вот хотелось бы, чтобы в каждой больнице, в каждом больничном учреждении был храм. Вот это вот тоже очень важно, мне кажется, крайне важно. Может, вы подскажете, куда нам всем обратиться, написать, чтобы вот при каждой больнице был храм. Вот скажите, спасибо.
Очень хороший вопрос.
Ну, если мы берем нашу Санкт-Петербургскую епархию, митрополию, то у нас есть социальный отдел, который так или иначе курирует работу. Начну со второго вопроса. Да, курирует взаимодействие с лечебными, образовательными и иными учреждениями социального назначения. Поэтому здесь надо обратиться, наверное, к руководителю епархиального отдела или письменно, или прийти на прием, позвонить. Это доступно, телефоны везде есть. И просто обратиться с просьбой, чтобы и ту больницу, то учреждение лечебное все-таки посетить какой-то священнослужитель. Но что касается помощи, конечно, в большинстве своем храмы, особенно деревенские, особенно в небольших городках. Я на Сахалине сам прослужил там 20 лет, и у меня было население городка, в котором я совершал свое служение, 3-4 тысячи человек. Один район полностью, 11 тысяч человек. И вы не поверите, что мы храм строили несколько лет своими силами. Кто-то покупал гвозди, кто-то нам приносил доски. И так ведь во многих храмах. Мы часто в этих моментах остаемся одинокими. Но мы не одиноки, потому что есть люди, и Господь прежде всего не оставляет, есть люди, которые готовы помочь. У больших кафедральных соборов, вы знаете, я думаю, что у них тоже есть большие проблемы, которые необходимо решать. Ведь содержать то же здание – это не очень просто. Отопление, свет и все прочее, прочее. Поэтому здесь, конечно, наверное, может быть, нам где-то надо объединяться. У нас есть волонтерское движение. Почему бы не поехать в этот храм, не помочь какими-то трудовыми ресурсами, почистить территорию, да? Ну, конечно, любой батюшка, служащий, на таком приходе придумывает, в кавычках, придумывает разные способы, чтобы хоть как-то поддержать. Но поверьте, что, может быть, не за год, но за какое-то время общими усилиями храм, конечно, будет построен. Главное, не опускать руки. Вот я говорю, что я сам строил храм своими силами. И как-то вот Господь не оставлял и давал благодетелей, просто хороших, добрых прихожан, людей, которые были вместе. Поэтому дай Бог, чтобы все получилось, все построилось.
Ну, кстати, вот я тоже знаю о том, что у нас в Ленинградской области есть несколько храмов, которые поддерживают кафедральные большие соборы, в том числе Казанский собор.
Да,
и эта традиция, которая была в церкви еще практически все время, она до сих пор существует. Вот. А что касается больниц, я просто, так как журналист, знаю, у нас в Санкт-Петербурге 81 домовый храм в больницах. И не только домовый, но и там есть и часовни, и храмы есть, прямо отдельно построенные. Так что 81 больница. Но я, к сожалению, знаю еще несколько больниц, где пока еще нет таких домовых храмов, но работа в этом случае ведется. И, конечно, если Дмитрий сейчас спрашивает о том, к кому обращаться, то это отдел благотворительности. Да. Протоиерей Николай Брындин у нас занимается этим вопросом. В епархии всегда можно узнать телефон. Следующий вопрос, связанный со строительством храмов. Я знаю по истории нашей церкви, в годы лихолетия было уничтожено столько храмов, что до сих пор мы сталкиваемся с вопросом о том, как восстановить тот храм, который был на этом месте. И в связи с этим вот какой вопрос. Очень серьезное противодействие оказывают иногда местные жители, потому что на месте этих разрушенных храмов сейчас, ну, например, там сквер, где выгуливают собачек, где люди могут просто посидеть и отдохнуть. И они категорически против того, чтобы на этом месте был храм. Вопрос вот в чем. Что бы вы могли сказать этим людям, которые ни за что на свете, никогда, ни при каких условиях не хотят, чтобы на этом месте вновь был храм?
Ну, ведь человек может меняться. Сегодня не хотят, а пройдет какое-то время. Господь, может быть, коснется этих людей, этих семей через какие-то, может быть, испытания, а может быть, сам придет к ним. Да, и люди поверят в Бога, и как апостол Павел. из гонителя христиан стал проповедником и таким вот, да, твердым и пламенным человеком, апостолом, несущим людям весть о Христе Спасителе. Самое главное, я считаю, и об этом, наверное, и с этим согласятся многие, чтобы не было конфронтации между нами, чтобы верующие не шли на неверующих, чтобы одни интересы не провоцировали столкновение, ненависть, не переходили на личность и все прочее. Нужно садиться и договариваться, нужно садиться и разговаривать друг с другом не с позиции силы или желания «я хочу, а я не хочу», а подключать разум и говорить, разумно ли это. Если необходимо восстановить историческую справедливость, то я думаю, что ее надо восстанавливать. Но восстанавливать аккуратно, чтобы все, ну, можно, если так сказать, остались довольными. Возможно ли в наш век это сделать, не знаю. Но нужно к этому стремиться, чтобы все решать миром и взаимопонимать. Да, и любовью прежде всего, да.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем.
Да,
конечно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос, даже два. Какую роль в процессе Бога играет храм? И вчерашний вопрос. Сколько проблем можно избежать, если не придержаться библейских ценностей?
Угу. Понятно. Спасибо, Игорь.
Первый вопрос касается, наверное, богообщения. И как храм в этом способствует? Самое прямое назначение храма человека приближать к Богу. Почему? Потому что в нем совершаются таинства. С древних времен, с времен апостолов, апостолы собирались в священных местах, в церквях, да, в молельных домах. Когда начались гонения, где они скрывались? Или в пещерах, или в катакомбах, которые историки сегодня делают достоянием, благодаря своим исследованиям, множеством нашей истории церкви, достоянием нашей церкви. Поэтому назначение церкви прямое – это соединение человека с Богом. Церковь – особое присутствие Бога здесь на земле. Через таинство, через покаяние ведь происходит преображение, через теснейшим соединением человека с Богом, через причастие. А где это мы можем совершить? Конечно, в храме. Тем более, что храм, он напоминает нам небо, он напоминает нам ту гармонию, к которой стремится человек. И та Божья благодать, которая действует в нем на любого приходящего. Ведь часто человек, даже не подойдя никаким таинствам, выходит из храма и говорит, а на душе стало легче. Пускай частично, но я думаю, что вот это вот божественное вдохновение коснулось этого человека. Ведь встреча с Богом часто происходит так, в тайне души человека. Вот. А второй вопрос, Глеб Борисович, у нас касался...
По поводу... Вот я уже, у меня уже выскочил из головы.
Как можно, могут ли неисполнение евангельских событий, да, или заповедей? Ну, евангельские заповеди – это, как я всегда говорю, нормы жизни обычного, нормального человека, не морального, а нравственного человека, для которого все, что говорит Христос, все, что Бог говорит людям через Священное Писание, является основой жизни. И, конечно, неисполнение чего-то одного, оно тянет за собой все другое. Это несомненно. То есть духовная жизнь человека представляется как фундамент. Вот кирпичики кладут один за другим. Уберите один. Со временем вода начнет действовать и, конечно же, сделает свое дело, и фундамент будет подточен. Также здесь, разрешая себе что-то, мы подспудно даем, ну, как мы, может быть, программирование. А почему? Вот я нарушил вот эту заповедь, вот эту.
Следующее.
А можно? А ничего такого не будет. Ну подумаешь, да?
Вот. Все так живут.
Поэтому мы, конечно, христиане, должны стараться стремиться исполнять все, что Господь дает нам на основе любви, потому что мы делаем это из-за любви к Богу, Создателю, потому что Он нас хочет видеть такими людьми.
Вопрос вот еще о чем. Когда мы говорим о храме, то встречаем такое мнение, что нам, в общем, в принципе, храм-то и не нужен. Но тем более, что когда мы говорим о том, что храм – это, в общем, все-таки не в бревнах, а в ребрах. Но при этом... Ведь зачем-то люди собирались вместе и не просто молились под небом, а для чего-то делали храм. И причем самое интересное, что почему-то приносили в храм самое дорогое. И ведь если раньше храм поддерживался целиком и полностью абсолютно прихожанами, и содержание храма абсолютно во всем лежало на людях, сначала они приносили свой хлеб и свое вино, и свой воск для свечей и так далее, а потом приносили эквивалент своего труда для того, чтобы поддержать храм. Сейчас у нас совершенно утеряна эта традиция. За редким-редким исключением. Мы приходим в храм, и если мы купили свечки, то мы считаем, что мы уже совершили такую жертву на содержание храма, что, в общем, больше мне ничего не надо абсолютно. Ну, может быть, положить еще на поднос сестер, которые собирают пожертвования, там, может быть, 100 рублей. Каким образом сейчас тогда наша церковь существует?
Вы совершенно справедливо вспомнили историю. В Ветхом Завете существовала десятина, когда 10% от всего, что человек получал от земли, от животноводства, да, он отдавал на содержание храма.
Труды и мяты.
От своих трудов. Первые христиане, ведь они тоже чрезвычайно заботились о своих церквях, о своих молельных домах, о своих комнатах, где приходили. Помните, я как-то на передаче приводил исторический такой факт. Если родители шли в храм, то маленькие дети, ну, подростки, они обязательно с собой несли, допустим, ведерочко воды для храма. Таинство крещения совершается, допустим, и там есть такой чин пострижения волос, когда воск закатывает кусочек волоса с головы состриженного человека и бросает в купель, допустим. Это что означает? Что частичка этого человека остается здесь. Теперь, после этого таинства, для него храм Божий становится, может быть, не первым, а вторым домом. Домом рождения для новой жизни, для вечности. И неужели мы не должны заботиться о том, что происходит в храме? Мы хотим прийти в церковь, и чтобы здесь было светло и тепло, и чисто, и чтобы нас встретили радушно, и чтобы мы, так сказать, могли сделать все возможное без спешки, помянуть своих близких, а может быть, поставить свечи, свободно подойти к священнику, поисповедоваться. Вот. Сегодня, конечно, церковь живет исключительно во многих моментах за счет пожертвования людей, которые приходят. И эти средства пускают на социальные проекты, на образовательные проекты и ряда других. Да, наше государство не бросает некоммерческие организации. Существуют определенные программы поддержки проектов некоммерческих организаций, для которых прибыль не является основой жизни. Мы живем за пожертвования, и мы не можем прогнозировать, сколько придет людей в это воскресенье, в следующее и прочее. Вот. Поэтому, конечно, по мере своих возможностей мы должны поддерживать и храмы. А через эту поддержку храмы поддерживают, наверное, и должны поддерживать, и поддерживают тех людей, которые часто нуждаются в помощи и в таком небезразличном отношении. Наверное, так я бы сказал.
Мы сейчас переживаем время, когда категорически не хватает и священников, и храмов. Вопрос вот в чем заключается. Если представить себе программу, может быть, государственную программу, которая привела бы к тому, чтобы там, где есть школы, детские сады, вот так же были бы, стояли бы, пусть небольшие, но храмы. Привело бы это к тому, что люди обращались бы к Господу больше, и православных христиан стало бы в нашей стране в десятки раз больше?
Ну, во-первых, строительство храма, я считаю, что оно не должно начинаться в пустыне, в пустом месте. То есть начало вообще строительства – это люди. Это община верующих людей, которые собираются вместе. Может быть, сначала в какой-то комнатке, а может быть, ставят потом какую-то палатку. Да? То есть, и когда они понимают, что община-то начала жить, и она развивается, вот здесь уже возникает вопрос, а где нам дальше собираться вместе? Поэтому строительство храма, оно начинается естественно, когда есть люди. Искусственным способом невозможно это сделать. И даже если мы возьмем с вами синодальный период церкви, как формировались причты храмов, они формировались вокруг дворов и душ, сколько было. То есть не просто открывали бездумно, а все-таки это продумывали. И сегодня необходимо внимательно думать и относиться к этому чрезвычайно трепетно. Потому что часто я говорю, вот едешь огромные микрорайоны, а рядом храма не доберешься, просто так просто не доберешься. Не то, что ни о детских садах, о школах вообще не говорится.
Вот. У нас есть телефонный звонок. Конечно. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, раба Божия Валентина. Из поселка Яр, Удмуртии. У меня вот такой вопрос. У нас построили новый храм Святой Блаженной Матроны. Мы все принимали активное участие. Теперь мэр нашего поселка и епископ города Глазова хотят его снести. Мы теперь не знаем, куда еще нам обратиться. Мы везде уже писали, и в Москву, и в Ижевск, и к митрополиту ездили в Ижевск. Но все бесполезно, нам только все говорят, молитесь, молитесь. А мы все вот в таком настроении сейчас, народ разбегается, не верит уже ни во что. Что нам делать?
Сносят храм?
Ну, якобы вопрос стоит о сносе нового храма.
А кто, непонятно, а кто может снести этот храм?
Ну, у нас мэр написала в газете, что мы снесем этот храм. А епископ Глазовский ее поддерживает.
Ясно. Спасибо большое.
Глеб Борисович, ну, конечно, мы не знаем там основ всех этих тонкостей. Может быть, храм построили не по правилам, а может быть, даже и технические какие-то существуют проблемы, проблемы обрушения, допустим, да, или мы не можем говорить, почему такое произошло. Но ведь если люди построили храм, и эту проблему надо решать тоже вместе, наверное. Если хотят разрушить то, что построено простыми людьми, а что дадут взамен? Ну, не знаю, вот как здесь, что посоветовать. А вообще, если так правильно говорят, наверное, молиться, терпеть и ждать определенного времени. Вот, потому что иногда Господь испытывает, вот как испытывал наш народ, когда рушили храмы. Когда храмы сами уходили от людей. Может быть, так где-то посмотреть на эту ситуацию. Но я говорю, мы не можем ответить полностью, что там происходит. Я, по-моему, где-то читал об этом, что там именно вопрос, если не ошибаюсь, если это именно этот храм, какие-то были допущены во время строительства ошибки. И он угрожает обрушение. Может быть, такое. А так, конечно, Божьей помощи. Если есть община у вас, если вы крепкие люди, то держитесь вместе. Я думаю, что Господь, видя вашу ревность, конечно, даст место, где вы будете молиться. Может быть, какое-то другое.
Вопрос еще вот в чем. Когда мы говорим об истории церкви, и, опять-таки, вспоминая все-таки время этого самого лихолетия, то мы, если вспомним еще дореволюционное время, мы помним, сколько было храмов, и интересно было еще то, что каждый храм нес свою такую очень серьезную миссию. Миссию, даже не то чтобы миссию, а социальное служение. В каждом одни храмы заботились больше всего о сиротах, другие о людях, попавших в сложные жизненные ситуации и прочее, прочее. То есть храмов было много, и насколько я читаю исторические материалы, говорится о том, что если, например, в Петербурге, если на этой улице храм не стоял, то он обязательно стоял на следующей улице. То есть в любом случае дойти до храма было очень легко. Вопрос вот в чем. У нас многие храмы находятся далеко, и люди говорят о том, что добираться до храма тяжело, и поэтому мы не ходим в храм. В этом случае что можно было бы предложить людям, которые считают, что храмы слишком далеко, и, может быть, каким-то образом решить этот вопрос Как иначе?
Когда у меня заболит зуб, да. Я не оправдываю себя, не идя к врачу, терпя какую-то боль, что больница, где мне помогут, находится очень далеко. Я предпринимаю силы, а существуют недуги, которые заставляют людей ехать в другие регионы ради спасения своей жизни. Вот если для человека его душа является бесценным, поверьте, он поедет куда угодно, для того, чтобы внутренний мир был спокоен. Тем более сейчас это не проблема. Найти храм. И вы знаете, вот у нас Александра Невская лавра, ведь у нас есть прихожане, матушки, которые ездят так далеко. Они говорят, мы любим эту лавру, мы ходим сюда чуть ли не с юности, и мы никогда ее не бросим, несмотря на то, что у нас под окном там стоит прекрасный собор, построили. Вот для них это она дорогая. Так же и здесь. Когда человек понимает необходимость присутствия Бога в своей жизни, у него всегда будет стоять вопрос, а как мне сделать так, чтобы Бог присутствовал в моей жизни? Через таинство, через покаяние, еще раз хочу, через ряд тех других таинств, которые у нас есть, или освящение, и венчание, и таинство, там, и крещение, конечно, потому что осознанная духовная жизнь, она немыслима без таинства крещения, миропомазания и все прочее. Поэтому человек должен стремиться найти этот диалог с Богом.
У меня такой вопрос вот в этом случае. Вы очень хорошо сказали по поводу зубной боли. Действительно, можно в этот момент и ночью побежать к врачу. Что же нам делать для того, то есть, вернее так, может быть, нужно добиться того, чтобы душа заболела так, как зуб, чтобы побежать к врачу духовному.
Человек сам себя доводит до такого.
А как сделать так, чтобы почувствовать в себе то, что душа-то моя больна?
Вообще в православной церкви, наше христианское устроено все так, что и мы с вами говорили когда-то, что даже идущий по городу священнослужитель, он уже проповедует. И стоящий в храме, стоящий в городе, в селе, в поселке храм, он уже несет проповедь своими крестами, своим архитектурным сооружением. И человек нет-нет, идя даже мимо, а вот что-то внутри шевельнется. Может быть, не поднимая глаз туда, наверх, где символ нашего спасения – крест. А может быть, что-то коснется его сердца. И пройдет время. Потому что я еще раз хочу сказать, что ведь это тайна. И как там происходит вот это зарождение этой веры, глубокой, чистой, беззаветной любви к Богу, оно у каждого по-своему.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений Белый.
Здравствуйте, Евгений.
Вопрос в Деяниях апостолов. Там апостол Павел, когда выступал перед афинянами, он сказал им, что Бог, Господин неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не нуждается в служении рук человеческих. Как это сочетается с нашим строительным храмом, эти слова? Потому что мы-то не Божие нам их строят, мы люди их строят, не рукотворные. И послание Коринфянам он сказал, что такое храм? Он сказал, вы есть храм Божий, то есть люди сами, их тела.
Я уже говорил, что храм или вообще церковь переводится как собрание. А храм – это русское название от слова хоромы, то есть что-то красивое, высокое, на Руси называли, если здания такие, если мы говорим о терминологии. Действительно, Господь не нуждается в каком-то определенном месте, потому что Он своим существом присутствует везде. Бог не нуждается в деле рук человеческих. Но когда мы строим храмы, когда мы украшаем их, когда мы понимаем, что вот это то место, где совершается мое соединение с Ним. Ведь я говорю, что для каждого дела человек выбирает определенное место. Если хочет получить образование, идет в школу, медицинская помощь, это вуз и все прочее. А мы идем в храм не для того, чтобы мы понимаем, что кроме храма Бога нигде нет. Нет, мы же молимся везде Богу. И в дороге, и дома, и в каких-то жизненных трудных обстоятельствах. Апостол тут и говорит, что да, он не живет в рукотворенных храмах, потому что все, что мы видим вокруг, это есть его жилище. Но он говорит, наверное, еще нам о том, что, собираясь в этом святом месте, потому что даже Спаситель не подвергал сомнению святости Иерусалимского храма. Помните, как он прекрасно говорит, что есть золото или алтарь, который освящает золото. Господь выделял святость храма своего Отца Небесного, когда приходил туда, молился с малолетства. А что мы говорим о том, когда его возмутило безобразие, которое творилось в храме? Вы представляете, что такое было перед храмом устроено? Базар, когда скот, так сказать, мычал, сыпались монеты, кричали все, подходите сюда, здесь мы меняем, тут голуби и все прочее. Вот он возмутился тем, что храм молитвы был превращен в базар. Вот здесь мы тоже должны обратить внимание, как мы приходим в храм, как мы себя ведем, особенно во время богослужений, отвлекаем ли мы других, пытаясь выполнить свои религиозные обряды. Вот здесь, наверное, мы должны слышать. Спаситель не восстает против того, какая, ну, не знаю, часто пишут про средства, про то, что вот в храмах продаются свечи, но это небо и земля. Вспомните, что такое был базар при Иерусалимском храме. И, конечно,
прямо в храме.
Прямо в храме было сделано. Представьте, что как сердце Спасителя было переполнено ревностью по Божьем доме. Сегодня то, что есть у нас, мы уже касались этого вопроса, да? Христиане заботились о своем храме, и не было нужды в иконных лавках, потому что свечи приносили, потому что муку приносили, потому что нуждающимся давали средства их и все прочее. А сегодня для удобства, я не думаю, что мы в квартире начнем лить свечи. Вот, да, понимаете? А для удобства все-таки делаются такие возможности.
Ну и потом тоже, если вспомнить историю лихолетия, когда никогда в храме свечи-то не продавались, ни книги, ни иконы, а все это было в лавке, в свечной лавке. Вот, например, на Владимирской площади свечной переулок под названием свечной лавки, которая там была, колокольная улица, по названию того, что там рядом колокольня. И когда отняли все, то в этом случае это пришлось свечи продавать внутри храма. Так что это не... Но тут опять-таки еще один возникает вопрос, потому что я знаю о том, что мы зачастую живем в мифах о церкви. И один из них заключается в том, что церкви строит государство, набирает священников на зарплату, и, соответственно, после этого все остальное уже как бы уже не важно. То есть уже прихожане приходят или не приходят. Это в данном случае миф, который разделяют, к сожалению, очень многие неверующие люди. Церковь живет на пожертвования. И церковь – это собрание людей. И в этом случае возникает вопрос о том, каким образом нам в церкви почувствовать себя этими самыми хозяевами. Ну, я имею в виду не хозяевами не в смысле, в таком плохом смысле, а именно хозяевами этого дома.
Это, наверное, хорошо почувствовать, когда маленький приход. Когда ты знаешь друг друга в лицо, по имени, когда мы знаем по жизненным ситуациям. Но более того, когда приход небольшой, то существует, если мы берем, так сказать, административную сторону, а из этого уже будем говорить о принадлежности приходу как, в принципе, как таковому. У нас есть приходской совет, который так или иначе руководит жизнью, ну, экономической стороной жизни прихода, потому что нужно выполнять определенные обязательства по отношению к государству, к определенным там фондам и все прочее. Но есть учредительное собрание, приходское собрание, куда может войти любой человек. И совершаются так называемые заседания, где люди могут тоже обсудить вопросы жизни церкви, своего прихода, поднять какие-то проблемы, которые необходимо обсудить вместе. Понятно, что всей жизнью в основном руководит священнослужитель, потому что и по уставу он является председателем и как совета, и как собрания. Но все-таки он без людей ничего не может сделать. И вот здесь уже возникает, как мы участвуем, когда батюшка открыт и говорит о проблемах прихода, вот надо то-то, то-то. Вот такие вопросы надо решать. А вот нам нужен в воскресную школу какой-то компьютер. Где его достать? Хотя без техники, конечно, невозможно. То есть и люди, видя эти проблемы, когда подключаются и начинают совместно что-то делать, не просто использовать храм как вот бюро исполнения добрых желаний, а когда они на себе чувствуют ответственность, а заплатил ли храм за то-то, а не отключит ли у нас тепло, да, а есть ли у нас какие-то средства, чтобы какой-то вот помочь обездоленным. В любом случае, я всегда говорю, волонтерское движение. В моей практике была такая заведена, мы перед, значит, традицией, перед какими-то праздниками, мы в отделе социальной защиты просили, понятно, обзванивали, говорили, предлагали свою помощь. Несколько семей брали, обездоленных, людей пожилых или инвалидов. Да. Мы прихожане собирали продуктовые наборы. Вот сегодня служба прошла, выходил братья и сестры. Вот он, давайте поучаствуем в этой акции. Кто что может? Кто-то крупу принесет, кто-то влажные салфетки. Мы набирали эти наборы, шли к этим людям, поздравляли с праздником, Пасха, Рождество или еще какой-то, да, церковный день. И просто вот, и вы знаете, ведь обратная связь сразу шла. Получался диалог. И мы спрашивали, а что вам еще надо? А какая вам поддержка? А может быть, нужно там помочь вам уборке вашего жилья и прочее, прочее. То есть, если человек хочет, если община немножко понимает важность, конечно, нельзя все сводить к социальному служению. Все-таки церковь это, наверное, немножко другое, имеет предназначение, да? Но через добрые дела, через вот эти дела мы приобщаемся к вечности. Без добрых дел христианин жить не может.
Вера без дела.
Да, вера без дела мертва есть.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Олег, Ростов-на-Дону.
Мы слушаем вас.
Алло. Да, мы здравствуйте, слушаем. Ведущий, здравствуйте, батюшка. У меня вот такой к вам вопрос. Вот у нас, я начал звонить на звонаря, выучился. Вот. В одном храме звоню колокольный, в другом храме. Mm-hmm. И вы знаете, у меня возник вот такой вопрос. Есть у нас архитекторы, которых вот именно готовят, чтобы они умели строить колокольни, потому что они так иногда строят колокольни, что там я вычитал, значит, в колокольне звонарь должен видеть, когда подъезжает архиерей, когда он уезжает, когда идет крестный ход. А то бывает строят так, что как будто ты находишься в замкнутом пространстве. Даже невозможно, ничего не видишь, но... Бывает такое, даже храмы строят, наспех, что ли, их строят, или архитектор неграмотный, кто их готовит? Потому что ведь колокольня, она ведь, это, выполняет как художественную функцию, так и богослужебную должна выполнять. А у нас вот как-то вот ее построили, и уже, когда даже и звонарей нету, чтобы туда это... Да, если, даже если есть звонарь, то он не сможет звонить, потому что там все неправильно так вот устроено, все как-то вот наспех. Извините, может, я неправильно формулировал, но такой у меня вопрос. Архитекторы есть у нас вообще? Вот кто их готовит, кто их вот по строительству, вот, колоколен?
Но сейчас в любом случае, благодаря нашему священноначалию, святейшему патриарху и соответствующим синодальным отделам, ведь в любой епархии есть, так сказать, совет по архитектуре, да? Так же, как в любой администрации, есть совет по архитектуре и градостроительству. И в моей жизни тоже был такой случай, когда представлен был проект, но полностью он не соответствовал тем требованиям, которые необходимо было. Допустим, для хора было выделено столько места, что, извините, 3 на 5. Что это за хор? 3 метра на 5 метров. Где не поставишь ничего в принципе. То есть часто проекты приходят к нам действительно от людей, может быть, проектируют хорошо дома жилые, а может быть, торговые комплексы. А проектировать храм, может быть, никогда не приходилось. И человек, который делает этот заказ, он, конечно, должен прекрасно понимать, для чего это необходимо, для чего необходимо извониться, и какой должен быть алтарь. Поэтому я, конечно, не знаю тоже всех тонкостей, как ответить на этот вопрос, но все-таки в этом направлении все равно делается. Вот эти советы есть по архитектуре, и правящие архиереи, владыки тоже отсматривают эти вопросы, и благочины тоже должны смотреть, по крайней мере, что это будет за здание, что за помещение, соответствует ли оно всем требованиям для совершения богослужения. Но раз уже построили такой проект, выбрали, ну, не знаю, может быть, это... научиться как-то, ну, уже воспринимать все, что есть. Та уже не перестраивать, наверное, не будут.
Ну да, и вот, к сожалению, часто выходят из положения тем, что делают электронного звонаря.
Есть такое, делают электронного
звонаря. Да, но, конечно, никакой электронный звонарь не заменит живого звонаря, потому что это действительно... удивительно. Но по поводу архитектуры и вот именно этого вопроса, сейчас даже существует специальный такой, то есть именно в архитектурном управлении при епархии всегда есть даже, устраивается конкурс среди архитекторов, которые знают, что такое строительство храма, на строительство того или иного храмов. То есть, действительно, сейчас, слава Богу, эта ситуация
сдвигается. Знаете, Глеб Борисович, у нас же сейчас много епархий, которые только-только открываются.
Но, тем не менее, этот процесс все-таки идет.
Нельзя везде все предусмотреть, конечно.
Я недавно был в храме, где хор, вот вы говорили, 3 на 5. А я был в храме, где потолок на хорах, он на 1,50 м. То есть там могут быть только дети, больше никто. Вот таким вот образом тоже архитектор, не зная, что такое храм, построил его. Ну, дальше мы продолжим нашу тему, зачем нужно строить храм. Вообще, каждый раз, когда мы сталкиваемся сейчас с тем, что нет денег на строительство храма, мы знаем, что существуют прямо службы, что называется, в вагончиках. Я недавно был в Саратовской епархии, там был в течение очень многих лет храм, находился в жилом доме, прямо в подвале. И потом был построен, то есть не построен, а был вагончик. А после этого вагончика уже был построен храм. И более того, в этом поселке Степное, в Саратовской епархии, там есть храм, который стоит по адресу Православная площадь. Даже в официальное название в городе появилось, в поселке появилось, Православная площадь. Вот что нам нужно сделать для того, чтобы у нас православных площадей было сейчас как можно больше?
Конечно, надо, чтобы люди понимали, осознавали необходимость веры в Бога в нашей жизни. Соприкасаясь к архитектуре, к искусству, к музыке, понимали, что человек не может жить без гармонии, что человек не может жить просто сам для себя. Вот сегодня я живу, а завтра хоть трава не расти, да, хоть потоп. Необходимо понимать, если мы говорим о строительстве храмов, что построить храм, ведь это тоже подвиг. И тот батюшка, который возлагает на себя послушание построить храм, даст Бог ему силы и людей добрых, он ведь его построит. И все к этому будет идти, через трудности, через испытания. Но это подвиг, который действительно потом... он просто так не пройдет мимо этого человека, мимо этих людей, которые стояли в начале образования общины или в начале строительства храма. И, конечно, вместе и с Богом можно преодолеть все трудности, в том числе эти. Конечно, нужно терпение, набраться терпения и что-то делать. Никогда не опускать руки, как есть такие слова, да, что где закрывается одно окно, открывается обязательно другое. Здесь не послушали, нас не приняли, обязательно где-то Господь даст хороших людей, отзывчивых.
Вот 12 сентября у нас будет великий крестный ход от Казанского собора до Александра Невской лавры, и из Александра Невской лавры до на встречный ход. И сейчас вот меня всегда поражает одна вещь. Вот у нас есть Благовещенский собор, туда, куда были доставлены мощи Александревского, и причем построен был храм именно для этого. Этот храм до сих пор не принадлежит церкви. У нас вызывает масса сомнений, то есть не протестов, когда идет этот крестный ход, о том, что прикрывают движение. Можно ли не смотреть на тех людей, которые таким образом реагируют, буквально в двух словах?
Я думаю, что надо выполнять добрые дела, потому что крестный ход – это символ нашей веры, нашего единства. И думаю, что час, в котором люди, может быть, не попользуются Невским проспектом, никак не отразится и на общественном транспорте. Да, будут какие-то трудности, но они же преодолимы. Все же закончится, как в том числе и крестный ход пройдет, и люди помолятся и своему покровителю Александру Невскому. И в воодушевлении, в всеобщем порыве пойдут по домам, неся свет, добро своим семьям и близким.
Я думаю, что, наверное, вот совсем, это же совсем скоро. Вот прям совсем скоро. Но еще, конечно, очень хочется напомнить всем нашим дорогим телезрителям о том, что 18 числа у нас приедет Святейший Патриарх, и он посетит Александру Невскую лавру, и после этого будет всеночное бдение в Казанском соборе, а 19 числа в Преображенском соборе, конечно, мы всех приглашаем. Отец Филарет Пряшников был сегодня у нас в гостях. Спасибо, очень благословите наших.
Спасибо за возможность увидеться со всеми вами, поговорить, ответить на вопросы. Храни всех нас, Господь.
Всего вам доброго. До свидания, дорогие наши телезрители. Оставайтесь с нами на Первом православном и не лишайте нас ваших молитв.